Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья! Приветствую вас всех! Сегодня у нас с вами 27 октября, 15:00 по московскому времени, и в эфире передача «Надежда для души». И с вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина. И я сейчас, как всегда, как традиционно я это делаю, напомню вам, дорогие друзья, наш телефон, телефон прямых эфиров «Радио Теос». Это бесплатный номер для всех жителей России, то есть который действует на всей территории России. Это 8 800 333 1706. Еще раз напомню, 8 800 333 1706. Итак, у нас вот такой есть телефон. И у нас есть сайт radioteos.ru или teos.fm. Пожалуйста, кто еще, так сказать, не знает, кто-то, может быть, слушает нас в каких-то других устройствах, поэтому, пожалуйста, вот вы можете зайти на наш сайт. Там есть серая круглая кнопка. С ее помощью вы можете всегда прислать свое сообщение. И мы будем с вами на такой прямой связи. И у нас на нашем сайте, в нашем радио записываются все прямые эфиры. И потом они выставляются в архив той передачи, к которым они относятся. Ну, например, вот наш сегодняшний эфир, он будет также точно записан, он записывается. И потом вы сможете или услышать его еще раз, или какую-то часть его себе просто поставить. Это вот вы будете полный хозяев. Как захотите, так и будете слушать. Если вы зайдете в раздел «Передачи», там выберите передачу, например, «Надежда для души». И вот сегодня, 27 октября, вот, значит, эфир за 27 октября. Или за любой другой день. Точно так же с любой другой передачей, которая выходит на нашем радио в прямом эфире. Итак, наш сайт radioteos.ru или teos.fm, раздел «Передачи». И там смотрите, выбирайте передачу. И дальше уже, так сказать, будете выбирать, какой эфир вы захотите послушать. И у нас есть раздел «Блоги». И в этом разделе точно так же вы можете выбрать блог той передачи или того ведущего, который вас заинтересовал, или вы хотите что-то там посмотреть. Точно так же вы можете зайти и посмотреть записи этого блога. Например, вот я веду блог по передаче «Надежда для души» и по передаче «Прощение», который выходит по четвергам в 6 часов вечера. То есть сегодня вечером будет еще и эфир передачи «Прощение». И зайдя в мой блог, вы просто можете увидеть, что вот стоит дата и написано, что это передача «Надежда для души». И потом вот идет запись по этой передаче. И то же самое дата, что это передача «Прощение». И вот то, что я написала в связи с этой передачей. Ну, я не знаю, как это делают другие ведущие блогов. Но я так предполагаю, что очень может быть, что где-то вот похожим образом. Итак, раздел «Передачи». Там можете послушать запись передачи, раздел «Блоги», почитать, что пишут ведущие, которые у нас на радио ведут прямые эфиры. Ну и, собственно, я хочу посмотреть, что у нас с вами тут есть. Есть ли какие-то у нас с вами сообщения. А, я не сказала о том, что у меня есть электронный адрес. И он у меня изменился, мой электронный адрес. Уже как-то там, я не знаю, когда, недели две назад, может быть, уже три недели назад. Но это я так на всякий случай, потому что вот кто-то мне написал, что мне писали, оказывается, а вот ну, не доходили до меня письма. И, наконец, только зайдя, наконец, в блог, человек вот увидел, что у меня изменился электронный адрес. Для меня, честно говоря, это очень удивительно, потому что об этом говорили уже много-много-много раз. Еще раз, дорогие друзья, у меня теперь другой электронный адрес в связи с тем, что тот мне заблокировали. Там была какая-то вот попытка, или там взломали его, или пытались взломать. И до сих пор, в общем, так мне не разблокировали. Поэтому если вдруг кто-то из вас написал письмо, на это письмо я не ответила ни в эфире, ни вот, так сказать, в виде письма, просто сопоставьте вот даты, да, и имейте тогда в виду, что, значит, ваше письмо как раз оказалось вот тогда, когда мне почта была уже заблокирована. И тогда, пожалуйста, посмотрите мой электронный адрес, зайдите в мой блог, и я в конце каждой записи пишу свой электронный адрес. Я его указываю. Уже новый электронный адрес. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь, посмотрите. И тогда пришлите мне вот то письмо. Это же несложно. Вы можете зайти в отправленные, да, скопировать то, что было там вами написано, или просто как-то там переслать это. И вот на мой же новый электронный адрес, кстати говоря, вот уместно вполне было об этом сказать. У нас с вами есть сообщение. Давайте посмотрим, что нам прислали. Пишет Михаил. Ну, Михаил, вы в своем вообще репертуаре. Просто, знаете, я даже не знаю. Ну, я прочитаю, кажется, что вы написали, но очень неприятно. Вот каждый раз вот вы что-то пишете, вы что-то такое выискиваете. Вы знаете, я вам могу найти очень много очень неприятных вещей в обратную сторону. Как вы понимаете, не о христианском браке, да, а о другом. Я не понимаю, зачем вы это делаете, то, что вы делаете. Вот просто я не понимаю, что это такое у вас, зуд какой-то, вот зачем? Вот что написал Михаил. Христианский брак – это завуалированная проституция. Представляете? Особенно у протестантов. Вот живой пример. В 2014 году одна из евангелических общин Лейпцига, Германия, поселила в гостевой квартире 38-летнего беженца из Ирака. Одна замужняя протестантка стала преподавать арабо-немецкий язык. Летом 2015 года уроки языка переместились в кровать к беженцу. Потом араб стал приходить в дом немца и глубоко изучать немецкий язык на супружеском лоджии протестанта. В январе 2016 году гуманитарная, в кавычках, измена женщины мужу открылась. Дело дошло до суда. Вопросы. Номер один. Почему эта протестантка утратила всякий стыд? Номер два. Какую же мораль воспитывает у женщин религия христиан на самом деле? Вообще, вы понимаете, какую ерунду вообще вы пишете? Вот что вы вообще хотите этим доказать? Почему эта протестантка утратила всякий стыд? Вы у этой протестантки вот это и спросите. Вы почему не спросили у нее, она живет в Лейпциге, там же, где и вы, я имею в виду, в Германии. Почему вы у нее не спрашиваете? Почему вы не спрашиваете у лютеранской церкви? Почему вы пишете к нам на радио вот, и не в передачу «Лютеранский час»? Вот почему у меня вопрос к вам? Вы что этим хотите? Вы протестант? Вы христианин? Что вы хотите вот этими какими-то уколами вообще доказать? А люди вашей веры, или вы вообще, так сказать, не относитесь к иудаизму даже, вообще вы, так сказать, в стороне. У вас все идеально с соблюдением всех законов нравственных, религиозных и так далее. У вас нет ни одного человека, который бы их нарушал. Вы понимаете вообще, что вы пишете? Какую глупость вы пишете? Вы хоть отдаете себе в этом отчет? Или вот эта вот ненависть к христианству вообще уже все затмило и разум проело, простите, у вас. Вот что это такое, Михаил? И это не первый раз. И это постоянно с вашей стороны наблюдается. Вы пишите, какую же мораль воспитывает у женщин религия христиан на самом деле? Вера христиан и Господь в Евангелии, и апостолы в его посланиях, и потом множество святых, и отцов церкви не учат этому, и вы это прекрасно знаете, вы это очень хорошо знаете. Но то, что один человек поддался искушению, и наверняка не один человек, и вы тоже это знаете, и что теперь? Что? Господь говорит об этом, и еще даже в Ветхом Завете об этом сказано. Если вы хотите, почитайте в книгах Ветхого Завета, что говорит Бог о пастырях народа израильского. Каковы они, что они делали, чему они учили на своих примерах, что творилось в израильском народе. Там не было проституции. Но вы же знаете, что все это было. Поэтому что вы, собственно, хотите изобразить-то? То, что женщина не устояла, что так получилось. И почему вы вообще об этом пишете? Это что, ваш случай? Вам кто-то об этом рассказал, поделился с вами, излил душу? Вы какое имеете к этому отношение? Зачем вы об этом пишете? Очень хочется бросить камень. И что дальше? А кто-то говорит, что все христиане, они идеальны и они святые, и они никогда не поддаются никакому искушению, не могут поддаться. А разве не сказано в Писании, что нет праведного ни одного? Нет этого? Вы не знаете об этом? Писал апостол Павел о том случае, когда мужчина в христианской церкви, в Коринфской, насколько я помню, он взошел на ложе, так сказать, своей мачехи. То есть, когда отца не было, вот у него была связь со своей мачехой. И община, она как-то не очень на это так отреагировала тогда. Но это такой специфический город Коринф. И апостол Павел, когда узнал об этом, он очень серьезное письмо послал этой общине. И послал человека, который еще с ними поговорил дополнительно, и объяснил им, что такое христианская вера и христианская церковь. И апостол Павел рекомендовал вот этого человека от общения отлучить. И когда человек покаялся, когда он раскаялся в этом, когда он осознал то, что он сделал, когда он прекратил такое недостойное поведение, тот же самый апостол Павел в другом письме этой общине писал о том, что его не хотели принимать в общение. И он увещевает членов этой общины, чтобы они вот этого человека, который раскаялся и который изменил свое поведение, чтобы они приняли теперь его в общение. Чтобы человек не впал в депрессию, чтобы он, как бы, вот этот унылый дух не стал бы сушить его кости, и чтобы не радовался сатана, что душа погибает. Он объяснил это людям, и как бы и там все потом закончилось, все хорошо, все нормально. Что вы знаете об этой женщине? Почему вы думаете, что, например, она не раскаялась, например? Если она и не раскаялась, допустим, она не раскаялась, тогда, наверное, церковь решит, как ей быть вот с этой женщиной. Может она продолжать оставаться в церкви, или церковь ставит ей замечание, ждет, когда она, так сказать, разорвет эти отношения, чтобы потом опять ее допустить к общению, к хлебопреломлению. Это дело ее церкви. Какое ваше дело? Скажите мне, пожалуйста. То, что эта женщина так поступила, это очень плохо, то, что она сделала. И в том же самом Писании тот же самый апостол Павел говорит, что вот многие такие поступки, и особенно плохо, когда такие поступки совершают люди, которые заняты в служении, это еще более опасно, это еще больше позорит. Он говорил о том, что вот такие вещи позорят церковь, что это срам для церкви. Это срам для верующих, как бы для общины верующих. Это позорит вообще даже Христа. Вот такие вот последователи. И поэтому церковь всегда достаточно строго к этому относилась. Сейчас вот в том мире, который сейчас выстраивается, в частности, вот у вас там на Западе, да, в той же Германии, когда уже могут быть, так сказать, вот эти браки между вот этих, хотел сказать, муж и муж. Когда, значит, там один родитель, второй родитель, когда вот эти однополые вот эти отношения приветствуются, когда ряд церквей пошел на то, что вот эти браки, они венчают и так далее, это говорит об упадке веры. Вы радуетесь этому? Я думаю, что это очень неумная позиция, если вы радуетесь этому. Понимаете, к чему злорадствовать-то? Вы чего хотите-то? Вы думаете, что если, так сказать, будет процветать ислам, а христианство будет в упадке, вам будет очень хорошо? Вообще-то умные люди из вашего народа так не думают. Я поэтому не понимаю, вы вот чего вы-то добиваетесь, чего вы так, как будто прям какое-то ликование. Вот-вот у вас то, у вас вот это. Почему она утратила всякий стыд? Это дело конкретно вот этой женщины. Это дело, которое касается ее, ее мужа и ее церкви. Понимаете? Почему эта женщина вот в конце концов вот так вот, так сказать, попала в объятия этого молодого или там какого там, я не знаю, этого беженца? Может быть, еще тут были отношения в браке такие соответствующие, понимаете? Это вообще такого, это не оправдывает ее с точки зрения нашей веры, но с точки зрения вообще человеческой, понимаете, иногда бывает так, что муж так себя ведет, что своим поведением, своей нелюбовью, отсутствием любви, поддержки, заботы, он подталкивает жену к тому, чтобы ей было как бы ей плохо, ей одиноко. И когда такое искушение, так сказать, бывает со стороны сатаны, ей очень сложно устоять. Что вы знаете об этой семье? Что вы знаете об отношениях этого мужчины, этого, так сказать, мужа и этой жены? И это такой вопрос не праздный. Понимаете, вот меня еще возмущает, когда вот так человек, который вот просто, понимаете, не сочувствуя, не сопереживая, а просто вот ради какого-то удовольствия ткнуть, вот так, знаете, вот пока, а вот что у вас. Да стыдно должно быть. Понимаете, это недостойно человека просто вот так поступать. И вот так делать. Я не вижу здесь, чтобы вы переживали за вот этого мужа, за эту женщину, за эту ситуацию. А ситуация-то некрасивая, плохая ситуация. Но ведь эта женщина не одна такая. Или что, в Израиле у нас нет разводов? Есть. Я знаю даже вот несколько случаев, когда разводы эти есть. Я не живу в Израиле, но у меня есть знакомые. И я знаю об этом. Там все идеально вообще? Нет, не идеально. И есть проблемы. Вас это не волнует, не интересует. Вас интересует исключительно что-то, какое-то, вот там какая-то соринка, которую вы хотите заметить в христианстве. Ну, может быть, со своими бревнами разберетесь прежде всего. Я бы никогда не стала вам так говорить, если бы я почувствовала с вашей стороны какое-то, понимаете, вот какое-то, да, там, или желание действительно понять, а чему учит христианство, как оно смотрит на то или на это. Но вы целенаправленно на протяжении уже долгого времени все ваши сообщения направлены только на одно и показывают, с какой просто даже ненавистью вы относитесь к христианству. Понимаете, когда вы пишете вот именно из таких соображений, то веры вам нет никакой. И вообще вы производите крайне неприятные впечатления, когда вы это делаете. И еще, вы знаете, есть немало моментов, по которым можно было бы предъявить претензии в адрес, извините, вашего народа. Я не помню, чтобы вот у нас вот так люди поступали. И чтобы вот так вот какие-то там присылали какие-то сообщения, какие-то такие там вообще. Не знаю такого, не слышала об этом, не помню такого. Не позорьте свой народ, Михаил.
Fly me to the moon. Let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In
In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you.
Ну вот в очередной раз мы услышали о полете на Луну. Ой, в исполнении Фрэнка Синатры. Ну хорошо. Ой, и что Ирина нам поставила музыкальную паузу, как-то я немножко возмутилась я внутренне от такого вот поведения Михаила, очень неприятно для меня. Я участвовала в разных дискуссиях и в разных каких-то обсуждениях. Но, вы знаете, вот как-то всегда это было, скажем так, более честно, что ли, более там уважительно как-то. Вот. Ну вот здесь просто я уже больше не могу, мне как-то вот очень неприятно становится. Михаил, я вас предупреждаю просто, что если вы будете вот писать вот в таком духе, я вообще не буду читать ваши сообщения. Вот лично я не буду этого делать. Просто имейте это в виду. Так, у меня есть письмо от Леонида. И получила я его, я даже не знаю, когда Леонид написал, прочитала я его сегодня, вот где-то незадолго до передачи. Ну, незадолго, в смысле, может быть, час, там, полтора, вот так, до передачи. Значит, прислал, наверное, вечером, потому что тут написано «Добрый вечер, меня зовут Леонид. Я давний слушатель радио Теос, правда, сейчас из-за развития сетевых технологий и других причин почти не слушаю прямые эфиры, к сожалению». То есть, видимо, Леонид слушал в записи уже. Так вот, о музыканте Дилане. Опять о Бобби Дилане, которому присудили Нобелевскую премию. «Насколько я знаю, — пишет Леонид, — в 60-х годах в его музыке были чисто христианские альбомы. И ортодоксальная диаспора, имеется в виду еврейская диаспора, очень переживала о его переходе в христианство». Ну, Дилан родился в еврейской семье. Значит, и он потом стал христианином. Но, собственно, когда я вам переводила текст одной из его песен, и потом нам еще прислали наши слушатели некоторые вот какие-то такие уточнения там, еще, наверное, и о других его песнях, и мы с вами видели там такие христианские мотивы, да, уже... Поэтому можно было предположить, что он как минимум знаком с христианством. Но вот Леонид нам сообщает, что у него есть не чисто христианские альбомы, и что вот эта его диаспора, вот эта ортодоксальная, как бы еврейская диаспора, очень переживала о его переходе в христианство. И пишет Леонид, что затем его творчество несколько трансформировалось, и это нормально. Восторг новообращенного молодого радикала стал переплавляться испытаниями, жизненным опытом. Насколько он христианин сейчас, не берусь судить, мало информации. Но от веры в Бога он не отрекался. Такая вот небольшая информация об этом музыканте. С уважением, Леонид. Знаете, Леонид, я вам очень благодарна за то, что вы написали. Вот эту информацию нам дали, и я думаю, что многим нашим слушателям это было интересно узнать об этом. Может быть, даже кому-то было и важно об этом узнать. Спасибо еще раз. Так, теперь, значит, у меня... есть еще вопрос от Виктора. Но я должна еще вот себе сделать такую заметочку, ответить Лере, потому что я вчера не успела ответить Лере на вопрос. Но я думаю, что это достаточно быстро. Я сейчас отвечу. Еще прислал письмо Виктор. Значит, что он пишет? Это уже по проблеме с самооценкой. По вопросу самооценки. Он пишет: Наталья, вы просто прекрасно разложили проблему с самооценкой. Ну, то есть рассказала про самооценку, видимо. Ставлю вам высший балл без вопросов. Но хочу обратить ваше внимание на один момент. Вы сказали о том, что когда ребенок вырастает, он уже сам должен определить для себя, как он будет жить. Критерии, путь, правила и прочее. С этим я не спорю. Но не боитесь ли вы, что тогда те дети, что с детства в церкви, начнут уходить из церкви, потому что это не их выбор, желание и решение было, а насилие, так пишет Виктор, насилие со стороны родителей. Ведь если они должны пересмотреть, ну, как бы вот какие-то там вещи, да, то тогда пересматривать очень многое, что было в них заложено родителями. Вы не боитесь, что тогда молодой человек может прийти к выводу, что те критерии, которые заложили в его сознание родители, мешают ему жить, и он может перестроиться и оценивать себя, исходя из уже собственных критериев. Он может найти других учителей, более приятных ему, чем родители, и лучше вписывающихся в этот мир. Вы правда думаете, что тогда все будет в порядке? Виктор, вы, так сказать, вот то, что вы написали в связи с моими словами. Я просто сейчас напомню, о чем я говорила. А говорила я о том, что вот было несколько писем, сообщений, где люди делились тем, что ну, вот как-то так их воспитывали. А я рассказывала, каким образом закладывается самооценка и каким образом может закладываться заниженная самооценка. И какую роль в этом могут играть родители. Я говорила об этом. И я говорила о том, что когда ребенок вырастает, становится молодым человеком. Да? Если ему... Ну, многие люди жалуются на том, что вот они идут по жизни, и им вот эта заниженная самооценка, ну, просто, ну, как бы душит их, не дает им жить. Она мешает реально им жить. И я сказала, что когда люди вырастают, то они вообще-то вполне естественно, что они начинают как бы сами уже своей головой, да, думать, смотреть, что и как. И это не то, что вот, допустим, исполнил человеку 21 год, он сел с утра и начал перепроверять, чему его учили и что он теперь об этом будет думать. Но это же не так происходит. Это происходит так, что человек попадает в какую-то в одну ситуацию, в другую, в третью, какие-то события происходят в мире, да, у него там какие-то, я не знаю, там, он с кем-то разговаривает, и он как бы думает, он пытается понять, что происходит, как лучше поступить, как ему, так сказать, оценить то или это, да, и у него заложены с детства есть те критерии, которые в него вложили родители. Родители, учителя, там, не знаю, там, кто для него был таким очень важным человеком. И если сейчас вот у него какие-то другие есть понимания там, и так далее, ну, вполне естественно, что он, наверное, будет пересматривать, да, вот те критерии, которые были заложены его родителями. Причем это порой происходит, вообще человек даже не понимает этого. Он не отдает себе в этом отчет. Это происходит как-то естественным образом, само собой, что ли, да? Но я говорила, когда это необходимо делать целенаправленно. Вот если человек понял, что у него заниженная самооценка, и если ему очень тяжело жить, вот что тогда нужно сделать? И я для этого там половину передачи позавчера и передачу посвятила вчера этому вопросу, и я объясняла, что для этого можно сделать. Я объяснила, откуда берутся те критерии, по которым человек сам самооценка, сам себя оценивает. И я объяснила, что эти критерии, они заложены в человека. Но раз человек стал уже взрослым, он способен самостоятельно мыслить и анализировать, но пересмотри, посмотри, то, с чем ты согласен, это станет уже твоим критерием, твоим, да, ты его одобрил. То, с чем ты не согласен, и ты видишь, насколько это нереально, или насколько это даже, может быть, и смешно в чем-то, понимаете, вредно тебе, ну, значит, ты от этого критерия откажись. Ведь ты же сам хозяин своих мыслей, своего сознания, самого себя. Разберись в этом. И я говорила об этом. Разве с этим вы не согласны? Как можно быть с этим не согласным? Скажите мне, пожалуйста. Вы говорите, тут вот вы пишете, что, значит, когда ребенок вырастает, он уже сам должен определить для себя, как он будет жить. А вы хотите, чтобы кто определял? Вот вы, тот ребенок, который уже вырос. Так вы сами определяете, как вы будете жить, как вы живете, по какому пути вы будете идти, какие правила вы будете, так сказать, вот каким правилам будет. Вы сами для себя определяете? Или кто за вас это решил, а вы теперь просто, знаете, как вот именно бычок на веревочке идете, и вам плохо, и вам тяжело, а вы все равно идете, идете, идете. Ну как в вашей жизни? Мы часто продолжаем идти, как эти самые на веревочке. Но до тех пор, пока мы не понимаем, что происходит. Когда мы поймем, вот тогда мы можем начать действовать. Понимаете, почему так важно вдруг увидеть вот эту самую реальность? Вот когда мы видим, в чем, собственно, заключается проблема, начинаем разбираться, откуда она взялась, кто так повлиял, почему мы это вот так, как слепо совершенно следуем каким-то порой просто странным каким-то правилам. Почему мы так странно себя ведем, если мы начали это замечать, если мы в этом разобрались, кто нам мешает эти правила изменить? Кто нам мешает, так сказать, посмотреть, подумать и выбрать для себя более здравомысленную линию поведения? Но вы же, наверное, стараетесь так жить или как? А почему тогда другие, те, которые были ребенками, а теперь выросли, а они почему не должны, почему они не могут? Тут даже дело не в том, что должны, а могут это сделать. И хотелось бы, чтобы это сделать. Вообще хотелось бы, чтобы люди думали своей головой, чтобы они сами принимали решения, может быть, ошибочные. Но если они поняли, что это было ошибочное решение, что они бы сами, они могут кого-то попросить помочь им разобраться, но все равно они будут принимать решение, понимаете? Потому что все равно спрос будет с них. Спрос самой жизни. Им самим будет жить либо хорошо, либо плохо от того, что они решат и что они сделают со своей жизнью. Им, их близким. Поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами думали, да, очень бы хотелось. И чтобы молодые люди тоже думали об этом. Но, к сожалению, вот нам написал вчера Дина Львовна о том, что почему нам об этом не говорят в школе. Вот казалось бы, вроде бы вещь вполне такая естественная, сама собой разумеющаяся. А тем не менее, понимаете, поскольку об этом как-то не очень говорят, и люди живут, как живется, как получается. А чем раньше человек об этом задумается, тем скорее он будет более ответственно относиться к своим выборам, к решениям, к тому, так сказать, как он хочет жить. А действительно об этом почти не говорят, это правда? Или вы пишете, что вот, а не боитесь ли вы, что тогда те дети, что с детства в церкви, начнут уходить из церквей, потому что это не их выбор, желание, решение было, а насилие со стороны родителей. Вот позвольте, а что значит насилие со стороны родителей? То, что родители, верующие, вместе с собой берут в церковь своих детей, и дети там во время богослужения находятся в воскресной школе, у них там свои занятия, да, им там рассказывают так, чтобы деткам было доступно это, у них какие-то есть игры, там они какие-то спектакли готовят. Им очень интересно то, как они там занимаются. Значит, какое насилие со стороны родителей? А как должно быть? Вы бы как хотели? Чтобы родители, вот пока ребенок не стал взрослым, они бы не ходили в церковь? Или они должны идти в церковь, а маленького ребенка оставлять дома одного? Вообще, вот вы себе как представляете? При чем тут насилие? А тогда скажите, пожалуйста, а тогда вот, например, сажают ребенка, простите, на горшок. Вот перед сном сажают его на горшок, маленького ребенка. Это не насилие со стороны родителей? Как вы считаете? Или ребенка, например, вот, ну, заприболел он, да, вот ему нужно что-то сделать, какие-то с ним манипуляции, нужно там растереть чем-то, или там, я не знаю, там что-то такое, ну, в общем, нам смазать ему ранку чем-то. Он, естественно, не хочет, он маленький, он не понимает, ему больно, да, он вырывается, кричит там, плачет и так далее. Это тоже насилие со стороны родителей, что они стараются вылечить своего ребенка? Или, например, ребенок там как-то, ну, ест там, например, да, как-то там не так. Ну, не надо его вообще кормить, да? Потому что, ну как, если есть по часам, там как-то, да, вот, это разве не насилие? Ну, все что угодно можно вот так вот взять, вывернуть наизнанку и назвать насилием. Ну, как-то странно мне это вообще. Да все воспитание, понимаете, его можно представить как череду просто насилия постоянное. Потому что все время говорят, вот надо так, вот делай вот это, убери кровать за собой. А ты встал, пойди умойся, пойди почисти зубы. Там ты руки вымыл или не вымыл? А что-то с грязными руками садишься за стол. Пойди вымой руки. Ой, какой кошмар, какое насилие. Ну, Виктор, вот, ну подумайте сами, хоть вы о чем говорите-то? Теперь. Не боюсь ли я, что дети, которые вот с детства так вот в церкви, а потом они, значит, когда начнут что-то там пересматривать, так сказать, очень много что было заложено родителями, а потом вот а им кажется, что это вот не так, и они с этим не согласны, и они могут уйти из церкви. А что я должна бояться или не бояться? Так происходит. Но, я не знаю, там кто-то уходит, многие не уходят. На мой взгляд, даже вообще большинство как раз и не уходят. Но есть те, которые уходят. И есть те, которые ушли, какое-то время были вне церкви, а потом приходят в церковь, но уже по-другому приходят, уже приходят по своему собственному как бы выбору, по своему собственному решению. Понимаете, по зову своего сердца они приходят. И это очень важное такое решение. И именно поэтому, хочу я вам сказать, дорогой Виктор, есть в церкви вот такой момент, когда в католической церкви, в православной, просто по-разному немножко называется, но когда дети, которые в церкви с детства, они подтверждают свою веру, понимаете? То есть вот они уже стали старше, они уже способны сделать выбор, и они подтверждают свою веру. В протестантской церкви там как раз это тот вот возраст, когда они принимают крещение. Потому что когда они маленькие, да, они в церковь ходят и их благословляют в церкви, но крещение им не преподают. Только когда они становятся уже старше, там, когда они уже в состоянии сделать вот такой свой самостоятельный выбор. Это примерно тот же возраст, что в католической православной церкви, когда вот идет подтверждение своей веры. Поэтому, ну что значит, боюсь я или не боюсь? И вообще, я думаю, даже было бы нелепо, как, чего бояться? Бояться того, что молодой человек, у которого какие-то появилась куча сомнений, который считает, что мне это неинтересно, мне это не нужно, что надо с ним делать? Насильно удерживать его в церкви? А смысл какой? Зачем? Вы думаете, это Господу угодно? Ему это не нужно. Он открыто задает вопрос, он прямой задает своим, вопрос задает своим ученикам. Он говорит там, там, когда какая-то группа людей, так сказать, отошла от него, но когда он стал говорить о том, что там вот он умрет, будет такое время, да, и так далее, и какая-то группа отошла от него. И он, обращаясь к своим ученикам, вот этому кругу, ближнему кругу своих учеников, 12, он им говорит, а вы не хотите ли оставить меня? Он никого не удерживает. Понимаете? Это должно быть желание человека, желание его сердца, его выбор, его решение. Вот кто нужен Богу, вот какие люди ему нужны. Ему нужна любовь, доверие, стремление быть с ним, стремление жить и как бы вот по заповедям Божьим. А не вот эти маски благочестия, за которыми пустота, если не хуже что. Понимаете? Поэтому а чего ж тут бояться-то? Я считаю, что тут нечего совершенно бояться. Поэтому вы тут пишете, вы не боитесь, что тогда молодой человек может прийти к выводу, что те критерии, которые заложили в его сознание родители, мешают ему жить, и он может перестроиться и оценивать себя, исходя уже из собственных критериев. Ну так, а оно само собой так и получается чаще всего. Он может найти других учителей, более приятных ему, чем родители, и лучше вписывающихся в этот мир. Вы правда думаете, что тогда все будет в порядке? Вы знаете, то, что я думаю, это дело десятое. Господь говорил об этом. Говорили об этом его апостолы следом за ним. О том, что в конце времен, когда будет уже подходить к концу, люди будут какие? И каких учителей они будут для себя выбирать? Они будут выбирать для себя учителей, как раз, как написали вы, более приятных им, которые будут как бы им приятны, которые будут льстить их слуху, понимаете, будут говорить что-то такое очень приятное для них. Но если Господь говорит, что вот этому надлежит быть, что так будет, ну что же делать-то? И, конечно, это далеко не означает, что все в порядке. Это говорит о том, что мы приближаемся вот к тем самым временам, ближе к концу, о которых Господь говорит, что когда я приду на землю, найду ли веру на земле. Так что тут радоваться-то нечему на самом деле. И, конечно, плохо, если молодой человек будет искать себе учителей, которые просто будут говорить ему что-то такое более приятное. И таким образом могут очень легко манипулировать этим молодым человеком и толкать его в сторону очень опасную для него. Поэтому очень важно, чтобы у родителей сохранились доверительные отношения с их детьми. Очень важно, чтобы родители не навязывали вот так прям силой своего мнения и так далее, а чтобы можно было обсуждать, можно было разговаривать как-то, понимаете? Чтобы можно было предупредить своего сына или свою дочь, что как-то сомневаются они, что, может быть, этот человек такой как бы лукавый, вот на которому они заглядывают в рот и на которого они, так сказать, хотят, может быть, ли ему подражать, или который им нравится, и какие-то рассуждения странные они принимают. Но невозможно навязать силы. Понимаете, человек в лучшем случае, вы можете добиться только того, что человек вам будет повторять ваши слова. Ну, просто потому, что вы от него это требуете, он это понимает. Но при этом то, что он будет думать, вы можете даже не узнать. Поэтому вот я в этом смысла абсолютно никакого не вижу. Я считаю, что да, и будут пересматривать, и будут себя как бы перестраивать, свое это мышление, и будут жить так, как они будут мыслить. И все это происходит, и во все века это происходило. И ничего тут страшного нет. Абсолютно. Но очень хотелось бы, чтобы как-то вот в наших молодых людях все-таки был заложен тот стержень, который помог бы им вот это решение принимать более взвешенное, более как бы обдуманное, понимаете, не бросаться за какими-то там яркими этикетками, наклейками, какими-то заманухами такими, да? Чтобы они стали, может быть, даже мудрее, чем в свое время были мы. А у нас был момент, когда нам особенно нечем было гордиться. Вот вспомним хотя бы эти наши 90-е, особенно начало, да, так сказать, о чем мы размечтались и так далее, и куда мы попали. Поэтому, понимаете, вот здесь хорошо, что вы об этом написали, может быть, и вот у вас какие-то вопросы возникли. Я ничего этого не боюсь. И я считаю, что если церковь, там звучит Слово Божие, если церковь не боится трудных вопросов, если она не боится как бы говорить честно о тех проблемах, которые возникают и в отношениях членов этой церкви, там, ну, самые разные, и вообще в мире, которые стоят. Понимаете, когда церковь действительно живет, а не застыла на какой-то вот мертвой точке, я не думаю, что молодых людей будет так много, которые вот они там будут что-то так прям пересматривать и так далее, потому что они просто нутром будут чувствовать, что здесь правда. И они не уйдут из церкви. И много молодых людей на самом деле сейчас в церкви. Очень много в церквях молодых людей. Вы присмотрите повнимательней. Так, ну ой, ну вот тут я, Лер, ой, боюсь опять я вот не успею вам ответить. Лера задавала вопрос, она написала, что она познакомилась с молодыми ребятами, со студентами, и зашел разговор о религии. Вот они, так сказать, насмешничали, она вступила из-за христианства, сказала, что она верующий человек, а они стали, значит, ее там переубеждать, что Библия – сборник мифов, что современный человек просто не может верить в эти всякие глупые чудеса, что-то про Содом и Гоморру, про его гибель, что смешно верить в такие вещи. Про сотворение, там, что вот про эту теорию эволюции, они там, что это все доказано, и так далее, и так далее. И Лера дальше написала, что они закидали меня этими вопросами, мнениями с горячностью молодости. Вы же понимаете. Я им ответила, что невозможно сразу отвечать на все их слова, надо по порядку. И это не на 5 минут разговор. Тогда они пригласили меня к ним в дискуссионный клуб, я растерялась и согласилась. А сейчас переживаю. Наверное, зря я согласилась. Что мне теперь делать? Может быть, просто сказать, что я не смогу придумать что-нибудь? Но это тоже как-то мне не нравится. Что посоветуете? Вот спрашивала Лера. Лер, вы знаете, я думаю, что ну, не надо придумывать что-нибудь. Как-то это вот... Это тоже и мне не нравится, когда вот так что-то, да? Но я думаю, у вас... Вариант есть такой, либо самой как-то так вот подумать, да, о том, чтобы вы могли рассказать им, отвечая на вот те вопросы, которые они уже задали вам, да. Это первый вариант. Причем вопросы-то уже прозвучали, и, собственно, они вам известны, и вы поэтому можете подготовиться к этому разговору. Если будут какие-то еще вопросы, вы можете попросить, чтобы вам, так сказать, их дали. И всегда вы можете это сказать, ну, в конце концов, это же занимает время какое-то, у вас просто этого времени может не, ну, не найтись, да, на то, чтобы подробно поговорить о других вопросах. Или вы можете сказать, что, вы знаете, я бы хотела вам как бы ответить более полно, не просто вот как-то что-то такое сказать, а сказать что-то, может быть, приведя какие-то факты и так далее. И поэтому я бы хотела немножко подготовиться к этому ответу. Это вполне нормальный ответ, ничего тут такого нет. Либо у вас есть еще такой вариант, вы можете пригласить кого-нибудь на такую беседу, понимаете? Ну, я не знаю, там, из вашей церкви человека какого-то вы можете пригласить. В конце концов, у нас есть Сергей Львович Худиев, ну, например. Вот он ведет передачу там, «100 вопросов атеистов» или «Трудные вопросы Библии», там что-то такое. Ну, в принципе, вы можете как-то вот связаться с ним, когда будет его передача, или попросить кого-то на радио, чтобы вам как-то вас с ним соединили там, ну, с тем, чтобы, может быть, он бы пошел с вами. Ну, в принципе, это тоже вариант. Другое дело, что, конечно, я не знаю, какое у него расписание, как, насколько ему удобно, я ничего не могу за него говорить, но я просто подумала, что бы сделала я. Значит, я либо вот, так сказать, пошла бы, стала бы разговаривать и отвечать, да, таким образом, как бы вот то, что я могу сказать непосредственно, может быть, пригласила бы кого-то с собой. Кстати говоря, это очень хороший вариант, на самом деле. Можно пригласить кого-то из священнослужителей. И на самом деле есть в христианстве апологеты достаточно известные. Ну вот человек, которого вы тоже наверняка знаете, это вот Сергей Худиев. Поэтому, ну, может быть, даже как-то обратиться к нему с этим вопросом. А то, что вот по вот этим вопросам, в принципе, это легко найти информацию. И вот если бы не вот, так сказать, вот эти вот, как бы не прислал бы еще Виктор вот это вот письмо мне, ну, я бы сейчас немножечко вам бы рассказала, что можно было бы ответить на подобные вопросы. Но сейчас у нас, дорогие друзья, время подошло к концу. Вечером у нас будет передача о прощении, и мы с вами встретимся на ней. Лер, а я вам тогда отвечу еще в письме, хорошо? Вы мне напишите, я вам отвечу. Я прощаюсь с вами до вечера. Благодарю Ирину, благодарю всех вас. Ну, а с теми, с кем я не, вот сказать, кто не сможет меня слушать вечером, дорогие друзья, желаю вам хорошего отдыха в эти выходные, встречи со своими друзьями, знакомыми, родными и с Господом.